Авраам в нашей главе говорит: «Вот я хочу обратиться к Господу моему, а ведь я прах и пепел». В Талмуде сообщается, что в награде за то, что Авраам назвал себя прахом и пеплом, ну, то есть проявил битуль, вот так себя характеризовал, так себя оценил, его сыновья удостоились двух заповедей – пепла коровы и праха сойты. Поскольку Всевышний вознаграждает человека обязательно мера за меру, следовательно, есть прямая содержательная связь, должна быть, обязана быть, между пеплом коровы, прахом сойты и вот этими прах и пепел Авраама, которые выражают, очевидно, характеризуют его служение, образ его служения. Но, на первый взгляд, образ служения Авраама и, скажем, заповедь пепла красной коровы, вернее, пепел красной коровы, как дальше понятно из дальнейших рассуждений, на первый взгляд представляются противоположными вещами, не только несходными, несообразными друг другу, не мера за меру, а противоположными. Поскольку служение Авраама в целом – это сплошной хесед, и мы достаточно подробно об этом говорили вчера, а красная корова – это про гвуру. И если вода с пеплом красной коровы еще дает какие-то пути к отступлению, то есть вода соответствует хесед, спускается сверху вниз и так далее, можно там, в общем, как-то найти какие-то сообразия и подобия служению Аврому, то данное толкование такого пути не предоставляет, потому что подчеркивает, что речь идет именно о пепле красной коровы, то есть вне ее соединения с водой. Ну, а вот там, где пепел, корова и пепел, сама корова и пепел из нее получаемый, это про гвуру. Даже более того, про, как я выразился, экстремальную гвуру, то есть безоговорочную как бы гвуру, о чем тоже подробно вчера говорили. Ну, собственно, весь материал предыдущего урока. Переходим на 80-ю страницу Ликут Исихис и продолжаем. Пункт Бейс. «Веейш лоймер дембюр индем». И надо дать объяснение этому. Сразу переходим в фазу объяснений. «Эсэс едуа асэзайн фаран цве и фаним эн мидаса хэсэд». Известно, что есть два варианта, в которых, не знаю, существует, функционирует качество хэсэд. «Эй нейфен из хэсэд мицада гдула». Первый вариант – это хэсэд, как он происходит из величия. «Алдерах вимерзэйн бая мэлэх годль, одр бая сарви ошер муфлэк». Наподобие тому, что мы наблюдаем у великого короля или у какого-то богача, обладающего несметными богатствами.
Бывает
так, бывает и иначе, но бывает так, что именно благодаря величию их или богатству несусветному, они пребывают в таком перманентном состоянии благотворительности, тяги к благотворительности, то есть они расположены, у них хорошее настроение, короче говоря, и они настроены на то, чтобы помогать другим, настроены на щедрость, то есть, ну вот, так, как у них всего хватает. «Эйфцу машпия зайн рав тоев вэхэсэд лихола брийский котнык и годль». Настроены на то, чтобы воздавать великим благом всем, даже самым ничтожным творениям, как малым, так и большим.
«Воздерфункен ничталшил верн лимата дэринен фун хэсэд дэ клипа».
Откуда может происходить хесед де клипа? Хесед, дело в том, что все Бог создал в противоположении, как известно, и любая деталь седришталшус, которая присутствует со стороны святости, имеет свое отражение практически почти любая, ну, в общем, в абсолютном большинстве, за единственным исключением, имеет свое отражение со стороны клипы. И более того, элементы седришталшус со стороны святости, они являются прообразами и источниками для аналогичных явлений со стороны клипы. Для того, чтобы от них не происходило клипозное, для этого необходимо предпринять отдельные усилия, каким-то образом защититься. Ну и вот хесед такого рода, который мы описали с вами, который происходит из величия, он может, не дай бог, стать источником, ништалшил верн, то есть вот через седер ништалшил привести в результате к появлению хеседа клипы, хеседа Ишмоэл. Олицетворением хеседа со стороны святости является Авром, ну и вот как мы вчера рассказывали, он являлся буквальным воплощением божественного хеседа, святого хеседа, который выражался в самых, вот в его благотворительной деятельности, в его отношении к людям, в его подходе к служению, которое нас интересует, разумеется, в наибольшей мере. А хесед со стороны клипы – это его потомок, что примечательно, да, это его сын, которого он любил наряду с Ицхаком, но этот сын вот обладал определенными изъянами, и он является воплощением, символом в каком-то смысле хеседа со стороны клипы. Это Ишмаэль. Мецад гвегус вегасус. Бигдей лихарес асошрей ветифарте гдойла гдулосы или еслой лишему лисиферес. Каким образом это можно понять? Это все, кстати говоря, была скобка, забыл оговориться. Вся вот эта вот история насчет того, что из такого хеседа может произойти хесед клипы, это все была скобка. Тоже достаточно несложно понять это на бытовом примере. Ну, то есть, вот, развивая пример с великим королем, либо с невероятным богачом, ну, как мы видим в реальной жизни, люди, которые обладают несметными богатствами, каким-то чрезвычайным величием, и поэтому они расположены заниматься благотворительной деятельностью, они зачастую... вот в этой благотворительной деятельности уходят в невероятный, парадоксальный, я бы сказал, эгоизм. То есть, благотворительная деятельность становится для них элементом саморекламы, ну, вот таким средством проявить и показать всем, какие они, вот, какие они. А это является, то есть проявить свой гвигус вегасус, проявить свою вознесенность над другими, показать, насколько они лучше других, как бы, коли средства позволяют. А это является, в общем, относящимся к области зла, к области клипы, подобного рода заносчивость. То есть, благотворительность они ставят на службу не служению святому, а на службу возвеличения самих себя. Для того, чтобы снискать себе там, имя, для того, чтобы создать себе некий ореол, вот такой ореол благотворительности. Скобка закончилась. А цвейта ройфен ин хесед из. Другой вариант возникновения хеседа, существования хеседа, не знаю, как здесь надо правильно говорить, хесед да вругом, наверное, противопоставленный тому, который мы описали выше, хотя описанный выше, кстати говоря, он не обязательно приводит к возникновению клипы, отметим, да, он на самом деле, ну, почему нет, он может быть направлен на служение, просто человек, обладая великими богатствами, он ощущает потребность к благотворительности. Другой хесед, это хесед Авраама. Воздер хесед из адраба фарбунна митбитлю вешифлю сдавка. Такого рода хесед исходит, напротив, из битуля и шифлуса. То есть, вопрос в мотивах. Вопрос в том, что обуславливает потребность вот, к тому, чтобы щедро наделять окружающих. В первом случае источником хеседа является ощущение себя великим. А во втором случае, в случае Авраама, даже неважно, кстати говоря, ну, вот понятно, что такое ощущение собственного величия им обладает человек, очевидно, у которого там много чего-то, и вот он от своих щедрот может наделить других. В случае Авраама дело совершенно обратным образом обстоит. Его хесед исходит из битуля и шифлуса, из вот этого полного самоуничижения, полного даже не самоуничижения на самом деле. Многократно мы с вами обсуждали эту тему и подчеркивали, что позиция Авраама, вот отношение Авраама к самому себе, отношение Моше Рабейну к самому себе, Моше, которого Тора называет самым скромным из всех живущих вообще, исходит не из того, что они себя как-то самоуничижают, считают себя ошибочно, считают себя какой-то вот, ну, мелочью пузатой, совершенно чем-то незначительным, не стоящим внимания и так далее. А совершенно по-другому здесь дело обстоит. Они понимают свои собственные достоинства. Если бы они их не понимали, то, в общем, ну, это, наверное, глупо было бы с их стороны. И Авром, и Моше Рабейну, скажем, они осознавали, что свою позицию, как бы, Авром, как, помните, там его называют, там, князем мира, ну, и действительно народы признали его такой ключевой фигурой в мире на тот период. Чуть ли не президентом мира. Он осознавал, что вот он находится в совершенно особых взаимоотношениях со Всевышним. Моше Рабейну то же самое, он не мог не понимать, что он совершил множество величайших деяний, которые, ну да, являются заслугой для него вроде как. Фокус в другом. Они себя не ощущали чем-то великим, не приписывали себе никакого величия собственного, а понимали себя как инструмент в руках Всевышнего, который, будучи наделен со стороны Всевышнего какими-то там способностями, средствами, способен таки реализовать свою функцию. Но не потому, что он сам такой вот великий и хороший, а он-то сам, он прах и пепел. То есть, вот этот вот прах и пепел, это про данный битуль и приниженность. То есть, это не самоуничижение, тем более не ложное самоуничижение, когда, знаете, бывает, что человек прибедняется, вот какие-то там как-то себя оценивает, тоже, кстати говоря, для того, чтобы поднять свой рейтинг скорее. Ну, то есть, вот как я, ну, какой я скромный. Назовите меня самым скромным, пожалуйста. Это не самоуничижение, а абсолютный битуль, абсолютное неощущение себя. Ванахи афарвеэфер. И вот этот абсолют битуля, он выражается данной формулировкой. Я прах и пепел. Мецадемва восэрбгодзи гигалтным кленнер фун алэмен. Ну, то есть, понятно уже, наверное, как мы... Собственно, мы уже и ответили на вопрос, каким образом вот это прах и пепел сочетается с хеседом Авраама. И отсюда нетрудно перейти к корове. Прах и пепел – это битуль, из которого следует хесед. Это такой специфический хесед, который возникает из битуля типа прах и пепел, хесед Авраама. Мецадем его сабосаргодзи гигалтн кленер фуналемен, поскольку Авраам полагал себя наименьшим из всех, Мейси Мацме Кишираим, помещал себя, ну, имеется в виду, полагал себя, да, то есть ставил себя, наделял себя в собственных глазах статусом Шираим, это как остатки, объедки. Ну, то есть, вот то, что он, человек выбрасывает, там, что-то подали ему на стол, то, что ему понравилось, он съел, а на тарелке там еще остались какие-то вот... То, что выбрасывается после трапезы. Вот Авраам полагал себя чем-то подобным этим объедкам. Дерибер бхотер машпия гивен хесед суалами. Вот по этой причине он раздавал другим от своих благ. Ну, потому что он ничто, если я правильно понимаю логику этого процесса, потому что он ничто, он лишь инструмент, и поэтому какие у него права, ну, вот как в классической позиции еврейской, применительно к цдоке, что почему, собственно говоря, цдока называется цдокой, потому от слова цедек, от слова справедливость. То есть, это не заслуга, вот, кстати говоря, хороший поворот событий и хорошее дообъяснение этой темы. В случае великого короля, который наделяет там, значит, настроен, позитивно настроен, добродушный такой король, который готов щедро поделиться своими богатствами со своими подданными, раздавать там, помогать бедным и так далее, он это делает, понимая свои действия заслугой. То есть, он видит в этом заслугу. Он видит в этом доброхотное деяние, как там переводится иногда в русском переводе, встречаясь такое ужасное слово. Он видит в этом проявление собственной доброты, ну и, в общем, это поднимает его в собственных глазах. То есть, в каком-то смысле мы могли бы сказать, что если такой человек, он прекратит свою благотворительную деятельность, он будет ощущать определенную, ну, пустоту в своей жизни, недостаточность в своей жизни. То есть, ему плохо от этого станет. А когда он занимается благотворительностью, он чувствует себя, ну, реализовавшимся как благотворитель. То есть в этом есть определенное его достоинство проявляется. А в еврейском представлении цдока это никак не благотворительность. То есть мы переводим по инерции это как благотворительность, потому что уж очень похоже. Но это не благотворительность. Это не вершение добра, в котором я сам понимаю себя как добровершителя. А это цдока от слова цедек, от слова справедливость. То есть это приведение справедливости в исполнение. Меня Всевышний наделил средствами в большей мере, чем моего соседа, чем какого-то человека, там, нуждающегося рядом со мной. И наделил меня обязанностью, вменил мне в обязанность поддержать этого неимущего соседа, чтобы ему тоже было на что жить, на что одеваться. И вот этот процесс отделения от собственного имущества, как понятно, он, его легкость, скажем, его на самом деле возможность вообще, определяется моим отношением к самому себе. То есть, если я считаю себя чем-то очень значимым, чем-то очень существенным, то вряд ли я могу отдать последнюю рубаху или ну, поделиться тем, что у меня есть, а потому что с какой, собственно, стати? Ну вот я такой значимый, у меня есть нужды, очень значимые, естественно, нужды. Поэтому все, что у меня есть, оно должно принадлежать мне. А почему я должен кому-то что-то отдавать, собственно? А вот если я нахожусь в битуле, я прах и пепел, то тогда, вот позиция Аврома, то тогда, в общем, судьба моей, судьба принадлежащего мне, она решается исключительно потребностями моего служения. То есть Всевышний хочет, я вижу волю Всевышнего в том, чтобы я, опять же, потратив огромные средства, устроил, оборудовал вот этот постоялый двор в пустыне, куда будут приходить люди, я их буду кормить и так далее, там, наделять всеми благами. Я в этом не вижу никакого собственного, какого-то собственной заслуги. Это мой долг. Это моя естественная обязанность. А, собственно, а кому нужны эти там, деньги, богатство и так далее? Кстати говоря, Авраам был чрезвычайно богатым человеком. Если я правильно понимаю, он был самым богатым человеком в мире вообще. Но он это богатство не ощущал принадлежащим себе, потому что он прах и пепел. Куда ему богатство, куда, зачем богатство праху и пеплу? И вот такого рода позиция, она приводит ну, формально к тому же результату. То есть человек начинает заниматься благотворительной деятельностью, только в его глазах это не благотворение, а это вот наведение справедливости. Воздерейфту и ун исран майла индем эйфен ашпос хесед. Хидуш и превосходство вот такого образа распространения хеседа, наделения других хеседом. Из нитнор индем не только в том, а воздер воссизбайзих ботли вишофен миоид, что тот человек, который в собственных глазах, он вот, незначим, принижен, полагая, что все другие, они более значимы, чем он, обладают большими потребностями, большим правом на богатство, там, которое почему-то попало ко мне. Гитра вегдем цвейтами Микола Шерле, он наделяет другого от всего, что у него есть. Он зихизер мифаренский мяшираем вямейзерса сам себя. Значит, самому себе оставляет только вот, ну, какие-то объедки. То есть, он, тогда он понимает, если он действительно, если его совсем нет, то что ему нужно? Ну, только вот что-то, чтобы поддержать бренное тело своя. И, следовательно, то есть, я лучшее я отдам другим. А это я не про себя. А то, что останется, ну, хорошо, там, от этого могу и я питаться. Машенкин дем возен хесед кун мецада гдула, в отличие от того, в скобках Рэбе поясняет, кто свой хесед основывает на величии, у кого хесед исходит из величия. Лостердем микер фарзих, он напротив, он главный оставляет себе, он дем сведения гитер нордиширайм, другим он отдает остатки. Ну, понятная позиция, ну, даже если в пиковом таком варианте это на боже, что нам не гоже, А в обычном варианте, ну как, я основной потребитель. Ну да, и могу себе позволить отдать на цдоку вот такую-то, там, такую-то сумму денег, предположим. То есть я вначале проверю, я себя полностью обеспечил. Немножечко еще с запасом я себе оставляю. Самое главное, то есть основное мне, а ну вот избытки я могу как-то поделиться ими с другими. Может быть, эти избытки очень массивны. Если у меня огромный капитал, то, значит, вот эти вот избыточки, они могут быть чрезвычайно велики. Но так или иначе, я себя вижу главным действующим лицом здесь. Как, кстати говоря, как с точки зрения оценки собственных заслуг. То есть, я тут благотворитель, а вы получатели. Так, и с точки зрения нужд и потребностей, которые должны быть удовлетворены. То есть, когда удовлетворены все мои потребности, то тогда я могу позволить себе удовлетворить и потребности окружающих. А в случае Аврома наоборот. То есть, главным определяющим звеном является получатель. Вот я удовлетворю потребности, я обязан удовлетворять потребности всех. А мне, чтобы осталось что-то, ну, останется-останется, не останется-не останется, я же все равно прах и пепел. Так вот, не только это, нор нохмер, но более того. Ведерал теребе зок на ликуте тейра, как алтеребе объясняет в ликуте тейра, а за филу магия лой рьюса миагмилус хесед, что даже если такому человеку угрожает что-то от его благотворительной деятельности, измезихнит мейне мелигмил хесед, он не перестает заниматься вот этим самым гмилус хасодим, благотворительной деятельностью. Сейчас, после того, как я объяснил, мне теперь уже как-то трудно уже этим термином пользоваться, благотворительная деятельность, но другого чего-то я не соображу, не подберу другого термина. Ну, то есть, Алтер-Ребе объясняет, что поскольку в сознании такого человека, вроде Аврома, а все перевернуто вот таким образом, что он здесь второстепенное, а те люди, которых он наделяет благами, они главное. Почему у него оказалось больше богатств? Ну, почему-то оказалось. Карта так легла. Это не потому, что у него, мол, заслуга какая-то большая. И он здесь, в общем, только для того, чтобы распределить эти блага. Так вот, он не только ставит себя на позицию того, кому достаются остатки. То есть, основное раздается, остатки при нем. Кстати говоря, оговоримся сразу, Авраам Авину, опять же, вот как в ситуации со скромностью. Точно так же, как относительно скромности, совершенно не имеется в виду, что Авраам Авину или Моше Рабейну, вот такие какие-то, ну, пробитые какие-то люди, которые вообще ничего не понимают, не имеют связи с реальностью, не понимают, кто они такие, и поэтому думают, что они какие-то убогие. И вот в связи с этим испытывают чрезвычайную скромность. Нет, это не так. Точно так же и здесь. То есть, не надо думать, что Авраам Авину, он считал, что ему ничего не надо, все надо раздать бедным, и на этом, значит, на этом проект закончить. Он был хорошим хозяином в очень большой степени, что обеспечивало, собственно, то, что у него было очень много имущества, которым он мог делиться с окружающими. То есть, при том, что он оставлял себе всего лишь остатки, то есть, ему ничего лично было не нужно. То есть, главным было то, сколько получат люди, которых он наделяет богатствами. Он каким-то образом выстраивал разумно, сообразуясь с материальными какими-то вот требованиями, свое хозяйство таким образом, чтобы оно не беднело, а наоборот увеличивалось. Чтобы ему было что раздавать людям. Ну, потому что бывает, там, не знаю, в русской, такой, как бы, русско-достоевской традиции, в принципе, вот этот шаг, типа, раздать все бедным и пойти по дорогам в лаптях. Или босым. Это, в общем, такой, ну, приемлемый и вроде как даже такой какой-то вот такой вызывающий, уважительное такое причмокивание шаг. Здесь совсем о другом. Так вот, позиция, подобную Авраама и людей, подобных ему, она не ограничивалась даже этим, даже таким подходом. Мне остатки, другим основное. Но более того, даже если подобного рода деятельность, выполнение обязанностей, вот, помогать другим, оказывать другим хесед, гмилус хасодим, приводит для такого человека к каким-то негативным последствиям, он все равно будет этим заниматься. То есть, почему-то свыше так обусловили, чтобы моя деятельность приводила для меня к каким-то дурным последствиям. Ну, хорошо, но это никак не снимает с меня обязанности ею заниматься. Он виеми гефинтес бай авроман. И как мы находим применительно к аврому? Воззайн хесед из гивен канал митсад дем. Его хесед, как мы уже сказали выше, исходил из того, что он ощущал себя прахом и пеплом. То есть он не только готов был поставить себя даже в состоянии подвергнуть себя опасности, Зайнхай Агуф свою телесную жизнь подвергнуть опасности, бигдейцу хелфнацвейтен, для того, чтобы помочь другому. Это имеется в виду иллюстрация к тому, что Алтер-Ребе объясняет Ликутей Тейра. То есть, он не только исповедовал такую позицию, что мне, в общем, мне-то особо ничего не надо, вот, лишь бы другим помочь. А он был готов даже на утраты какие-то. И вплоть до утрат, вот, до вреда физическому здоровью. То есть, он готов был даже подвергнуть себя опасности физической ради того, чтобы другому человеку помочь. Видер Селтен Пашес Лейх, как рассказывается в недельной главе Лех Лехов, в прошлой недельной главе, воздорт из дендерештер сипур мифориш фанамру авруомс исаскус ин мидесахесед, где впервые рассказывается о благотворительной, ужасное слово, да, о благотворительной деятельности Аврома. Ас цулиб доминен фун пидиен швуем, что ради того, чтобы, чтобы выкупить пленных, пиден швуем, вообще говоря, это вот такая обязанность, которую мудрецы назвали величайшей из всех обязанностей, по отношению к которой все меркнет. И я надеюсь, что большинство из слушателей читали крайне многочисленные истории из быта еврейского времен Балшемтова, Мезричи Магида, ну, наверное, даже и Алтер-Ребе, и более поздних рабеев, но больше вот в те времена, где в качестве иллюстрации жути положения, в котором находились евреи там, на Украине, Белоруссии, в Малороссии, рассказывается о том, как евреи, которые занимались арендаторской деятельностью, зачастую, то есть там арендовали какой-нибудь шинок, магазинчик какой-нибудь, там кабак, или арендовали какое-нибудь хозяйство, по невыплате арендной платы арестовывались помещиком, у которого они брали в аренду это хозяйство, и помещались до выкупа их общиной, помещались в какие-нибудь ужасные условия, там, не знаю, в яму, скажем, в тюрьму в форме ямы, такую азиатскую тюрьму. И вот зачастую достаточно неимущие члены общины, ну, во всяком случае, не являющиеся там выдающимися богачами, ну, а те люди, которые этим занимались непосредственно, собирали эти деньги, они, ну, в общем, большей частью были совсем неимущими. Вот они собирали по копеечке деньги с членов общины, вынуждены были даже ездить там по другим городам, собирали деньги на выкуп тех, кто держался принудительно в такого рода тюрьме. И обстоятельства там складывались по-разному, иногда трагически. Ну, в общем, это была такая достаточно распространенная практика. Как с точки зрения того, что помещики воровали людей фактически, ну, вот помещали их на основе собственного произвола, помещали их в такую тюрьму. Это не по решению суда происходило, разумеется, а просто вот имею право. Я тут хозяин всего. Ну и также распространенной была практика выкупа пленных. И вот мы обнаруживаем, что Авраам Авину, он занимался выкупом пленных. Ну, не совсем выкупом, правда, скажем прямо. То есть, ну, если бы у евреев в те времена было бы побольше сил, так они, может быть, тоже, как Авраам, выкупали бы пленных в кавычках. Когда Лота похитили, вот эти цари, которые там, значит, выиграли войну и захватили заодно и Лота. Захватили в плен Лота. И Аврому Авину необходимо было своего племянника спасти. И вот такая заповедь, она обязанность освобождения пленных, выкупа, ну, здесь говорится пидиен швуим, естественно, с отсылкой к заповеди, как она реализовывалась в другие времена, потому что Авраам никого не выкупал, он просто, значит, взял и разбил этих царей и отобрал у них все на свете, включая Лота. Ну, так вот, эта заповедь, пидиен швуим, является наивысшей мицва раба, называется великой заповедью среди самих заповедей, относящихся к области благотворительности, милус хасодим. Гоцих Авраам гештелт нсаку гештелт нсакуна. Так Авраам Авину отправился на эту войну, ну, вообще безоглядно, как бы. Помните, мы недавно как раз упоминали, что, ну да, он взял с собой, по одной версии, он взял с собой несколько сотен людей, ну, несколько сотен людей против нескольких государств. Это, в общем, ну, такие не очень выгодные условия ведения войны. А по одной из версий, так вообще отправился на эту войну один со своим слугой Элиэзером. И вот каким-то образом порубил там всех в мелкий винегрет. Так или иначе, он поставил себя в состояние опасности. Он гефирта милхома митмлохима гиборим провел войну с царями, которые славились своей силой. То есть, он готов был на жертвы вплоть до того, чтобы пожертвовать собой в буквальном смысле, ради того, чтобы совершить вот такой благотворительный акт. Норнохмер, то есть, ну, вот и мысленно перенесем это, попробуем подумать, как бы это разворачивалось при условии, что Хесед, там, кого-то, не Авраама, Авраама даже не будем поминать, если бы речь шла о королях, которые великие короли, великие богатеи, и поэтому они, значит, помогают своим подданным, неимущим, чтобы они тоже жили спокойно и счастливо. Если бы такому королю было бы предложено пожертвовать своей жизнью или даже здоровьем ради того, чтобы благотворительностью своей заниматься. Я очень сильно сомневаюсь, что человек, у которого хесед является следствием величия, ну, то есть, проще говоря, он настолько богат, настолько удовлетворены его нужды, что он может позволить себе подумать и о других, он будет готов, там, не знаю, отказаться, даже просто отказаться от всего. А тем более поставить себя в состояние опасности ради того, чтобы помогать другим. Разумеется, это просто, ну, совершенно не актуально для него будет. Норнохмера зергот сулип дем авег гебн эйхфун зайн рухнюс. И даже более того, ради помощи другим, он отдавал от своей духовности. Как рассказывается в начале нашей недельной главы. То есть, ну вот, это рыба поднимается, совершает такое поднятие. То есть, Авраам Авину занимался хеседом, занимался вот, помощью другим, благотворительностью. И в этом он совершенно не имел ограничений, то есть он, значит, занимался другим в такой форме, что его нужды были на втором месте, а нужды тех, кому он помогал, совсем на первом, намного более первым. Более того, он готов был на то, чтобы пожертвовать собой, готов был пожертвовать своим здоровьем или даже жизнью ради совершения, ради вот выкупа пленных, ради спасения Лота. И дальше, еще шаг вперед. И более того, он готов был пожертвовать своей духовностью. Понятно, что Авраам Авину был исключительный человек, который, для которого духовность — это было не пустое слово. То есть это было не что-то такое там хобби. То есть главное, чтобы быть здоровым и живым. А все эти вот, ну, все вот это вот про Бога, там, про заповеди, там, Тора, это, ну, будет время, будет здоровье, так. Нет, для него это было главным. Помните историю, когда он согласился быть брошенным в огненную печь, ну, за свои идеалы. Это о чем-то договорит. То есть это для него было главное. И на первый взгляд, значит, ну да, денег он не жалел, там, здоровья не жалел. Но если у него попробовать отобрать во имя помощи другим что-то в области духовной, а как вот он, наверное же, станет вот, ну, не таким, будет щедрым. Так вот, нет. В начале нашей недельной главы рассказывается, ну, начало недельной главы, наверное, все уже прочитали вчера, «Азбешасы зайнаги куман дишлой шаношим», что когда к Аврам Авину явились трое человек, Аврам Авину сидел у входа в шатер, Всевышний специально жаркий день наладил, чтобы его никто не тревожил, потому что он был только что после обрезания. На третий день после обрезания, когда человек чувствует себя, ну, а тогда без лекарственных средств соответствующих, наверное, еще хуже чувствует, чувствовал себя Авраам после обрезания, как вследствие проведенной операции. Ну вот, Всевышний хотел, чтобы его все оставили в покое, и никто к нему в этот постоялый двор не заходил. А Авраам Авину, он наоборот... страдал чрезвычайно, ждал, когда же кто-то появится, чтобы он смог оказать ему услуги свои, вот, каким-то образом помочь ему. И Всевышний тогда послал к нему ангелов в образе людей. Вот к нему явились эти самые трое людей. А в этот момент Всевышний, он пришел к Аврому для того, чтобы его проведать. И вел с Авромом разговор. Помните, Авраам Авину до обрезания... он не мог наблюдать божественность, не распростершись. То есть, ну, раскрытие божественности приводило его в состояние, когда он не мог стоять на ногах. А тут Авраам Авину даже не только стоял, а он сидел у входа в шатер и разговаривал. И это стало, как Раши объясняет, это признак, является признаком того, что... так далее. Он разговаривал со Всевышним. И когда явились вот эти трое якобы путников, вот Аврам Авину гизокцу де мейбешн, Аврам Авину Всевышнему сказал, «Лирамтин лой адши йорус ве яхниса за орхим», чтобы он подождал его, покуда он сбегает по-быстрому. Аврам Авину сбегает по-быстрому. И приведет этих путников, заведет их в дом, чтобы они там не стояли, не ждали у порога. Доза есть, что это означает. «Ацули ве ахноса с орхим», что ради того, чтобы заниматься ахноса сорхим, прием гостей, одна из отраслей гмилус хасодим, одна из ключевых отраслей гмилус хасодим, вот принять путников, «Избай авроомен гимгивен рехцу иберрейс, иберрейс на доминин фун каболос пнейшхина». Для Аврам Авину вот это вот интересы путников, интересы принятия гостей, ну, читай, гмилус хасодин, они перевешивали принятие лица шхины. То, что называется в словах мудрецов, каболос пней шхина, восприятие лика шхины. Ну, то есть, вот он разговаривал со Всевышним, и Всевышний ему сказал, подожди секундочку. То есть, я вынужден, у меня, видишь, дела. Я вынужден заняться приемом гостей. Он видит гемора лерн топ дер фун, и как гемора отсюда учит, «Азгдойла ахносас ойрхин, йойсер миакболас пнейшхина». И гемора прямо вот на основе этой истории, многие тезисы, многие моменты, связанные с гмилус хасодим, учатся из поведения Аврома в различных ситуациях. И вот в данном случае Талмуд совершает на основе выбора, который Авром здесь совершает, что он побежал встречать гостей и оставил Всевышнего как бы, заставил его ждать. Это же невежливо. Учит нас тому, что принятие гостей, принятие путников, оно перевешивает акболус пнейшхина. Вот даже лицезрение лика шхины. То есть приоритет здесь за деятельностью типа принятия гостей.